Жаклина, как бы повинуясь дядюшке Пьеру, взглянула на молодого шотландца. Но как не мимолетен был ее взгляд, Дорварду показалось, что он молил о помощи и сочувствии. Поддавшись молодому порыву и следуя с детства привитой привычке к рыцарскому преклонению перед женщиной, Квентин поспешил ответить, что он готов бросить перчатку любому человеку одного с ним звания и возраста, который осмелится утверждать, будто за такой прелестной внешностью может скрываться злое и порочное сердце. Молодая девушка побледнела, как смерть, и бросила испуганный взгляд на дядюшку Пьера, на лице которого выходка молодого человека вызвала только презрительную улыбку. Между тем Квентин, который частенько рубил с плеча, прежде чем успевал обдумать свои слова, спохватился и вспыхнул при мысли, что его ответ мог быть принят за желание поломаться перед мирным и безобидным стариком. Поняв свой промах, молодой человек решил в наказание себе спокойно вытерпеть смешное положение, в которое попал по заслугам. Покраснев еще больше, он смиренно подал дядюшке Пьеру поднос с кубком, стараясь улыбкой прикрыть свое замешательство. «Ты просто еще молод и глуп», — сказал ему дядюшка Пьер. «И так же плохо знаешь женщин, как и государя, которых судишь в кривь и в кось, тогда как сердца их...» — тут он набожно перекрестился. «В руках Божьих».
«А в чьих же руках, по-вашему, сердца женщин?» — спросил Квентин, стараясь не поддаваться невольному уважению, которое внушал ему этот странный человек, и стыдясь признать его превосходство, ибо тот подавлял его своим небрежно-высокомерным обращением. «Ну уж, об этом потрудись справиться у кого-нибудь другого», — невозмутимо ответил дядюшка Пьер.
Этот новый отпор, однако, не очень смутил Квентина. Ведь не в благодарность же за такое пустое одолжение, как завтрак, хоть он был и очень хорош, я против воли чувствую уважение к этому турскому горожанину, — подумал юноша. Можно приручить сокол или собаку, накормив их, но для того, чтобы привязать к себе человека и заслужить его благодарность, надо еще иметь доброе сердце. Нет, в этом старике есть что-то необыкновенное. А эта девушка, промелькнувшая чудным видением, не может быть простой служанкой. Она чужая здесь, в этой захудалой гостинице. И этот богатый торгаш ей тоже чужой, хоть он и имеет над ней какую-то власть, как, впрочем, и над всеми, кто случайно приближается к нему. Это удивительно, как много значения фламандцы и французы придают богатству. Взять хотя бы этого купца. Я уверен, что уважение, которое я оказываю его летам, он приписывает своему туго набитому кошельку. Это я-то, шотландский дворянин старинного рода, стану унижаться перед каким-то турским торгашом». Эти мысли быстро мелькали в голове Дорварда в то время, как дядюшка Пьер, поглаживая Жаклину по голове, говорил ей с улыбкой: «Этот юноша сделает для меня все, что надо. Ты можешь идти, Жаклина, а уж твоей легкомысленной тетке я непременно скажу, чтобы она в другой раз не подвергала тебя понапрасну любопытным взглядам».
«Но ведь она прислала меня только за тем, чтобы прислуживать вам», — сказала девушка. «Я надеюсь, что вы не станете гневаться на тетушку за то, что...»
«Черт возьми!» — перебил ее дядюшка Пьер, не особенно, впрочем, сердито. «Ты, кажется, намерена со мной спорить, малютка. Или, может быть, тебе хочется побольше полюбоваться на этого молодца? Ступай! Будь покойна, он дворянин, и мне не зазорно принимать от него услуги».
Жаклина исчезла. Ушедшая девушка заняла все внимание Дорварда, прервав на время нить его мысли, так что, когда дядюшка Пьер, небрежно развалясь в просторном кресле, сказал ему тоном человека, привыкшего повелевать: «Подай мне поднос», Дорвард машинально повиновался. Купец сидел нахмурившись, так что его пронизывающих глаз почти не было видно. Только изредка его острый взгляд сверкал из-под черных нависших бровей, точно яркий луч солнца, прорвавшийся из-за темных туч. «Прелестная девушка, не правда ли?» — сказал он, наконец, подняв голову и устремив на Квентина твердый пристальный взгляд. «Слишком хороша, чтобы быть служанкой в трактире. Она, конечно, могла бы украсить дом любого честного горожанина, да только невоспитана и низкого рода. Бывает часто, что одно случайно брошенное слово разрушает построенный нами прекрасный воздушный замок, и нельзя сказать, чтобы мы всегда были благодарны за это слово, хотя оно бы и было сказано без злого умысла». Слова старика смутили Дорварда, и он, сам не зная почему, готов был рассердиться на него за сообщение, что эта прелестная девушка — простая трактирная служанка, как о том свидетельствовали и ее занятия. В лучшем случае она племянница или родственница трактирщика, но все-таки не более чем служанка, обязанная прислуживать посетителям, подчиняться их приказаниям, подлаживаться к их настроениям и угождать им, как она сейчас угождала дядюшке Пьеру, который был не без причуд и, по-видимому, достаточно богат, чтобы требовать исполнения своих прихотей. Уже не раз Дорварду приходило в голову, что следовало бы дать понять купцу разницу в их общественном положении и заставить его почувствовать, что при всем своем богатстве он не может быть ровней Дорварду из Глен-Хулакина. Но странно, всякий раз, как молодой человек поднимал глаза на дядюшку Пьера, он замечал в нем, несмотря на его потупленный взгляд, худое лицо и жалкое поношенное платье, что-то необычное, удерживавшее его от намерения дать почувствовать купцу свое превосходство. Чем более внимательно всматривался в него Дорвард, тем сильнее охватывало его желание узнать, что он за человек, и ему казалось, что старик был, по крайней мере, синдиком или, возможно, членом магистрата города Тура, во всяком случае, человеком, привыкшим пользоваться уважением и требовать его. Между тем купец о чем-то глубоко задумался. Очнувшись, он набожно перекрестился, потом съел несколько сушеных слив, закусил сухариком и сделал знак Квентину подать ему кубок. Когда молодой человек исполнил его приказание, он сказал: «Ты, кажется, говорил мне, что ты дворянин».
«Без всякого сомнения, дворянин, если только для этого достаточно насчитывать 15 поколений предков, как я вам уже говорил», — отвечал шотландец. «Но вы, пожалуйста, не стесняйтесь, дядюшка Пьер. Мне с детства внушали, что младшие должны угождать старшим».
«Прекрасное правило», — заметил невозмутимый купец, принимая кубок из его рук. И он не спеша наполнил его водой из серебряного кувшина, не обнаруживая при этом ни малейшего угрызения совести за свою бесцеремонность, как, может быть, ожидал Квентин. «Однако, черт возьми, что за развязный купчишка», — подумал юноша, — «заставляет прислуживать себе шотландского дворянина, точно это какой-нибудь мальчуган из Глена». Между тем купец осушил кубок и сказал: «Судя по тому, с каким рвением ты давеча приправлял свою пищу вином, я не думаю, чтоб ты пожелал выпить со мной за компанию чистой воды. Впрочем, я знаю способ превратить простую ключевую воду в самое тонкое вино». С этими словами он вытащил из-за пазухи объемистый кошелек из кожи морской выдры и наполнил кубок больше, чем до половины, мелкой серебряной монетой. Кубок, правда, был не особенно велик. «Итак, молодой человек, помни, что у тебя гораздо больше оснований быть признательным твоему покровителю святому Квентину и блаженному Юлиану, чем ты до сих пор полагал», — сказал дядюшка Пьер. «Советую тебе раздать во имя их милостыню. Оставайся здесь, пока не повидаешься с Меченым. После полудня он сменится с дежурства,
А у меня дело в замке. Вот я, кстати, и передам ему, что ты его ждешь».
Квентин мысленно подыскивал, в каких бы выражениях повежливее отказаться от щедрого подарка, но дядюшка Пьер сердито насупил брови, выпрямился и, закинув голову, с видом гордого достоинства добавил повелительным тоном: «Без возражений, молодой человек, делай, что тебе приказано». С этими словами он вышел из комнаты, сделав Квентину знак, чтобы тот его не провожал.